Благословей Сулям, третий том, страница 43. Что такое благословение Коэна, простого, не было с легкой в твоих глазах, в духовной работе? В Зоре написано, чтобы не было благословения простого Коэна в твоих глазах, легкой, что днем, то день это хесед Творца, и не будет благословения Коэна легким в твоих глазах. И что ему это обучает в работе на Творца, когда мы изучаем одного человека, что имеет в виду обычный Коэн? Ведь прежде всего надо понять, что такое обычный вообще. И вот в Масехет Мегила Рав Кахана говорит, что идиот, он прыгает в голове, имеется в виду, что его образ, что этот человек простой, он показывает себя и показывает себя как умный, и в духовной работе вот такой идиот говорит, чтобы не было благословения идиот легким в твоих глазах, что днем благословляет Творец хеседом. И в чем разница между хеседом Творца и благословением идиот? В работе человека есть две линии, два полюса, противоположные друг другу, пока не приходит третий полюс и склоняет между ними. Как говорят мудрецы, всегда левая линия будет отталкивать, а правая притягивать. И в через духовную работу надо объяснить, что правая приближает то, что человек двигается в работе и хочет определить себя и увидеть себя приближающимся к Творцу, и не видеть никаких недостатков в себе, потому что он сейчас хочет воспевать и благословлять Творца, а если он увидит какие-то недостатки, не будет у него возможности благодарить Творца со всего сердца, потому что есть у него ощущение нехваток, и он захочет, чтобы Творец заполнил его потребности, поэтому он будет молиться на свои потребности, чтобы Творец заполнил их. И тогда мы видим, что есть у него уже нехватка в благодарении. Тогда среди благодарности он вдруг откроет, что что-то не хватает ему. И тогда, когда он хочет заниматься совершенством, благодарением, то, что он благодарит Творца, нельзя видеть никаких нехваток у себя. Однако надо понять, как человек может сказать, что нет у него никаких нехваток, когда он благодарит и восхваляет Творца в том, что он работает на Творца, тогда, когда он видит, что вся его работа, она полна недостатков, как можно обманывать в тот же момент, когда он видит несовершенство свое в Торе и заповедях? Ответ. Когда человек делает расчет для себя и видит свое низменное состояние, насколько он хуже, чем все остальные люди, также и в талантах, и также в свойствах. И все-таки при этом Творец дал ему мысль и желание делать хоть что-то в Торе и заповедях. Он знает по себе, что вот эта вот самая маленькая служба не стоит. И он видит, что есть множество людей, которые важнее, чем он. В любом случае, им Творец не дал мысли и желания давать хоть делать что-то к душе, а ему, да, дал мысли и желания. И именно за это он благодарит и благословляет Творца. Как будто он огромнейший капитал достиг. Какое бы было вообще у него бы настроение тогда. Вот из вотины он видит и счастье, и расширяет, и увеличивает, возвышает его. И это приводит к тому, что после этого приходит у него состояние, что есть у него слух слушать что-то, а прежде у него этого не было. И сейчас за счет радости все его органы пробуждены и думают во всем, потому что радость, которая приходит к нему как радость заповеди, приводит к тому, что и в материальном, что когда и человек становится совершенно другим человеком, и это только потому, что он сделал важным то, что находится в душе. Однако, человек должен верить, что несмотря на то, что он правильно оценивает душа, он еще не пришел к тому состоянию, чтобы правильно оценить важность. Потому что человек не в состоянии правильно оценить важность к душе, что только те, кто тех, кого подняли, могут оценить духовное состояние. Как сказали мудрецы, они могут отдать важность духовному, как сказал Раби Зира, в соответствии с тем, что главное – это получение вознаграждения, главное – получение вознаграждения в... Хотят услышать этот от мудреца, это вознаграждение, чтобы все были удовлетворены, потому что большинство не понимают. И вот, что мудрецы, им не нужно никаких вещей, потому что они уже знают законы, потому что в любом случае их вознаграждение, оно перед глазами. То есть они удовлетворены своим вознаграждением. А у других нет. И объясняет Раши, что шаббат, то, что все собираются слушать законы, и имеется в виду, что есть люди, которые не понимают алахот. Во всяком случае, есть у них вознаграждение в том, что они стоят, и что об этом говорится, если он слушает ученика мудреца, то есть у него вознаграждение, и мы видим, как мудрецы оценивают важность духовного, что говорят, что даже человек и не понимает, что говорит мудрец. В любом случае есть вознаграждение в том, что хотят слушать его объяснение. Более того, то, что говорят, есть люди, которые сами ученики мудрецов и знают алахот сами. В любом случае, если они приходят слушать рава, есть у них вознаграждение, то вознаграждение не дают, а только за работу. Мы видим, что в соответствии с этим, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И когда он приходит в Бейт Кнессет или Мидраш, и даже он не учится, но все равно есть у него вознаграждение за то, что он пришел, потому что он вошел в работу Творца, то есть платит вознаграждение за эту работу. И получается, что когда человек идет по правой линии, что хочет заниматься восхвалением и воспеванием Творца, он должен видеть, что есть у него совершенство. Он должен оценить собственное низменное состояние, насколько Творец дал ему желание и стремление как минимум хотя бы прийти в Бейт Мидраш, несмотря на то, что он не понимает ничего, и сказать: нет в моих силах оценить важность в моей судьбе, что Творец выбрал как минимум меня хоть на какую-то службу. И от этого он был бы радости, как будто бы он открыл для себя огромнейший капитал, и как бы он был радовался тогда. И вот эта радость дает ему возможность верить в Творца, что он добр и несущий добро. При этом, когда человек начинает делать расчеты, насколько он выиграл в духовном за счет усилия, что он дал, и начинает видеть, что он не продвигается, и то, что он на самом деле видит, это правда в соответствии с его постижением, но он теперь отделен от душа, потому что в этом состоянии он говорит, злословит на Творца, потому что не может сказать, что управлением Творцом это управление добром. Мы видим, что за счет этого он стал еще более удален от Творца. То есть, в соответствии с тем, как он видит, насколько он в нехватке, и видит, что не хватает ему, сколько раз он молился Творцу, и Творец не дал ему ничего на его просьбу, немедленно он наносит ущерб вере в том, что ты слышишь молитву каждого. И видим, что в этом состоянии, то, что он сказал, он идет правильным путем и не хочет обманывать себя, что есть у него совершенство. И, конечно же, он уверен, что путем, который он идет, это настоящий путь. Однако не может человек прокладывать себе пути, а надо принимать то, что устроили нам. И в этом он спросил Баля Сулам о том, что мы говорим. И и поднял нас из всех других народов. Ведь нет же на самом деле в мире никакого другого языка, как язык злого начала. Надо бы сказать, это все любого языка. Что значит языков множество числа? Надо бы сказать языка. И сказал, святые ангелы и есть. То есть, иногда бывает, что злое начало не позволяет человеку делать добрые дела, потому что сбивает его и говорит, ты не должен заниматься Торой заповеди, потому что не будет у тебя от этого никакого выигрыша. А иногда приходит к нему и говорит, что не стоит тебе заниматься этим, поскольку это помешает тебе заниматься Торой заповеди. Мы видим, что всегда говорит с ним наоборот. Он хочет, чтобы человек занимался Торой заповеди и советует ему не делать то, что человек хочет делать. Или учиться, или думать, или тому подобное. Мы видим, что тогда, когда человек должен идти по правой линии, тогда приходит святой ангел и говорит ему, посмотри на свое низменное состояние, посмотри, что не хватает у тебя и Торы, не хватает тебе веры, и в выполнении Торы заповеди ты не так уж и в порядке. И опускает его на самый низ и говорит с ним, как будто бы святой ангел. И что делать? Что в конечном итоге человек приходит к падению, и нет у него никакой вообще головы сделать хоть что-то, мыслей в душа. И тогда, когда он должен идти по правой линии, он должен воевать со всеми теми, кто сопротивляется совершенству правой линии, и верить выше разума, что нечистая сила говорит с ним в одеянии святого ангела. Однако после человек должен перейти на вторую сторону, что называется левая сторона, и там нужно особенно сильно беречься. Он должен быть готов к тому, когда он видит свое прошлое, что он полон недостатков, чтобы у него была способность дать молитву на свои нехватки и недостатки. Иначе запрещено войти ему в работу в левой линии, то, что написано в Зоре. Запрещено поднимать руки без молитвы и просьбы, что имеется в виду, что подъем рук называется, что он смотрит в свои руки, что есть у него в руках уже от духовного, продвигается ли он хоть сколько-то или нет. И это запрещено смотреть только таким образом, что он немедленно может на месте дать молитву и просьбу, иначе он упадет в отчаяние, в печаль и в горечь, и необходимо будет, и захочет сбежать из духовной работы. Мы видим, что вместо того, что он должен был бы получить в левой линии место для молитвы, что только ради этого ему и надо переходить на левую линию, поэтому он не уверен, что будет у него возможность немедленно молиться на месте, он должен остаться в правой линии, пока не будет уверен, что за счет этого он возьмет, получит силы молиться, что Творец поможет ему, уверить, что Творец слышит молитву. Иное есть запрет на это. И тогда спасибо в том состоянии, где он находится, он не может дать. И в молитву он не может совершить, чтобы молиться Творцу, чтобы вывел его из его состояния. Потому что в момент, где человек начинает говорить, злословить об управлении, немедленно теряется у него сила молитвы. И тело ведь не может верить, что Творец слышит молитву каждого. Мы видим, что он остается пустой с одной стороны, пустой с другой стороны. Поэтому он должен оставаться в правой линии и не входить в левую линию. И то, что говорят мудрецы, все углы, куда ты поворачиваешь, не происходили иначе, как только через правую линию, что все имеется в виду, это обычно. То есть обычно человек должен идти правой линией. А левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться на свои нехватки. Иначе он должен оставаться в правой линии, пока не почувствует сам, что он готов.
Поэтому, если возникли у него мысли о том, что он не в порядке, и он не может говорить в это время части истории, он видит, что он полон грязи. И как ты можешь при этом заниматься духовной работой? Этот человек должен сказать, я тот Творец, который находится с вами в вашей нечистоте. Даже при том, что вы находитесь в самом большом падении, я верю в то, что Творец не оставляет вас даже в таком состоянии. При этом Творец не проявляется в гордецах. Как сказано, я и он не можем находиться в одном месте. Поэтому человек, когда ощущает себя в совершенстве, в правой линии, и он ощущает свое падение, и видит, что в любом случае Творец дал ему немного прикоснуться к духовному, и то духовное, которое человек должен достигнуть, естественно, это немного относительно общей к душе. И если он говорит из своего падения: «Я благодарю и превозношу Творца за это», на это сказано: «Я Творец, который не оставляет вас в вашей нечистоте», и он рад тому, что у него есть возможность удостоиться тому, что Шхина находится с ним в радости, и Творец дал ему чем-то прикоснуться к духовному, и он может подняться по духовным ступеням, если он только принимает и считается с этим. Как сказано, воссоздается из праха. И когда человек ощущает свое несовершенство, как сказали мудрецы, сказал Абайей: «Я проявляюсь в своих мыслях, то есть я проявляюсь в своей вере», то, что он говорит, «и я в этом нищий, у меня нету ничего в духовном». И это называется нищий, и при этом, что он нищий, он говорит, поднимает бедняков из праха, из пепла. И он уверен в том, что Творец поднимет его, и уверен в том, что Творец поможет ему. И в степени его контакта с духовным есть что-то, о чем мы можем сказать «Аллель» и превозносить Творца. И можем объяснить то, что сказано: радовались праведники в Творце, и объясняют праведники, это тот, кто говорит, что Творец оправдывает Творца. У кого есть контакт с духовным, он говорит, что Творец прав, и он говорит, что у него есть доступ к духовному, и праведник — это тот, кто оправдывает его качество. И по мере его контакта с духовным, он говорит, что я рад тому, что я вспомнил о его святости, и за это я даю благодарность, о том, что я вспоминаю о святости Творца, и об этом мы, на этом мы произносим «Аллель Вешевах», и благодарим за это. То, что мы только вспоминаем Святое Имя, уже заодно это сказано: «Благодарите, воспойте к Творцу». И когда он, когда только появляется эта мысль, сразу же возникает благодарность Творцу. Но тот, у кого есть немного гордости, как сказано, что остальные люди, которые могут работать ради Творца без разума, но люди, как мы, у которых есть разум, если Творец хочет, чтобы я начал работать для Него, он должен считаться со мной и дать мне вкус в работе, в молитве. В противном случае я не могу работать так, как я понимаю, а не так, как ты требуешь. На это сказано: Творец ангел, и истами через одни гордости. И они остаются со своей гордостью, и не более того. Поэтому сказано: велик Творец, и низший увидит его. Потому что только из падений человек может увидеть его. Но тот, кто считает себя большим относительно других людей, он считается отдаляющимся от духовного. И по сказанному поймем то, что спрашивали. что значит будет благословение Коэна легким в твоих глазах, то, что человек, если он чувствует, что он Коэн, то с него есть немного контакта с духовным, и он ощущает совершенство, которое должен прийти, в любом случае он благословляет и благодарит Творца, и на это сказано, будет благословение легким. И человек должен думать об этом и благодарить, благословлять Творца, как будто он достиг все истинное совершенство. Конец статьи. Рав говорит, так что такое благословение, которое должно быть легким в твоих глазах? Что это значит? Это очень непросто, очень тяжело. Достичь такого состояния, когда человек ощущает, что он в конечном итоге простой человек, и не то, что ему положено больше, чем другим, и нет в нем ничего особенного, и как Творец с ним общается, и Творец же обязан проявиться немного, иначе он не в состоянии двигаться. Другие, может быть, да, но он нет. Все такое, все условия, которые человек выдвигает, как бы встречные, в связи с другими, не в связи с другими. Он осознает это или не осознает, но если такая вещь существует, такое встречное условие, то только в таком случае он как бы может вы сделать какой-то шаг со своей стороны. Это значит, у него есть гордость, и пока он не выбросит это требование из сердца, ему никто не поможет. Такое состояние человек, как правило, не осознает и не может знать, да, что он в порядке, как все, так, у него хорошие отношения с товарищами. Но на самом деле, если его работа определяется какими-то условиями, то он таким образом направляет свое сердце или свою душу к продвижению, к стремлению, к цели. Это называется, что есть некое условие, которое Творец должен сначала выполнить, и может пройти много времени, пока такое условие не будет человеком отменено, и он начнет продвигаться. И только когда избавляется от всех встречных условий, и даже он не всегда осознает это. Это некое внутреннее состояние. Он ждет и думает, что что-то произойдет, и тогда он что-то сделает. Если есть такое состояние, тогда Творец не находится с ними в какой связи. И человек находится в гордости, Творец не облачается в него, не хочет быть в связи с таким человеком, который выдвигает условия. Не зря написано относиться к работе как волк телеги и бык к ерму. И нельзя требовать от Творца, чтобы он поставил какие-то такие условия, удобные для человека, и чтобы он проявил себя, когда он находится в каком-то состоянии. И здесь же без того, чтобы думать или произвести какие-то расчеты, приступить к работе. Такое отношение, о таком отношении сказано, что тогда уже человек избавляется от своей гордости, и человек может находиться в любом состоянии, и Творец не оставляет его. избавиться от гордости. И избавиться от состояния, когда человек выдвигает встречные условия. Можно только тогда, когда ощущается величие Творца. И если человек ждет, чтобы он ощутил величие Творца, и тогда он избавится от гордости. По идее, должно быть так, если мыслить рационально. Я должен на него влиять, обязать Творца, избавить меня от моей природной гордости, чтобы он меня избавил от моей гордости. И тогда я не буду выставлять какие-то условия в нашей работе. Если человек так делает, может быть, Творец ему все-таки проявится. Но если человек не может этого просить, и только если он получает силу от группы и получает важность и величие Творца, ощущение от группы, тогда он может упразднить свою гордость. Даже когда человек находится в обычном состоянии, у него есть определенная своя гордость, и есть вместе с этим ощущение Творца. Его гордость — это фарон, который стоит между ним и Творцом и препятствует этому контакту. Но, как сказано, вскричал Израиль от своей работы. Когда человек приобретает важность, дополнительную важность ощущения величия Творца, которая станет перевесить в его глазах ощущение собственной гордости. И тогда он сможет упразднить гордость и попросить Творца, чтобы открылся ему и дал ему силы на самом деле переступить через свою гордость. И держать ее под собой, не перед собой. Нету здесь другой возможности, но только прийти к такому требованию, чтобы дал человеку такие силы, чтобы это требование пришло от группы. Рав отвечает: как может быть, что два состояния, злое начало и хорошее начало, живут в человеке параллельно и сопровождают его на протяжении всего пути к Гмар-Тикун? Это то, что ты спрашиваешь. И до Махсома, и после Махсома, когда он переходит через духовные ступени, как может быть, что проявляется злое относительно хорошего, и одно не отменяет другое? Здесь не речь об отмене, но человек должен найти между ними правильное соотношение и использовать как дурное, так и как и злое, так и хорошее целевым способом. Потому что и то, и другое существует в человеке единовременно. И как может быть такое, чтобы абсолютный грешник был абсолютным праведником, и чтобы фараон и Творец не находились вместе? Они не могут быть вместе. Может быть, только массах между ними и связывающий их воедино, и производящий звук между ними. Но без экрана, естественно, это две противоположные вещи. Как фараон велик, так и Творец велик. И человек находится как бы в двух абсолютных крайностях. Но только экран, когда ангел смерти становится ангелом, ангел Кадош, ангел духовного, тогда они оба направляются на одну цель. Но пока человек без экрана, до Махсома, прежде чем мы получили самый первый массаж, который может соединить оба эти условия в одно, желание наслаждаться и отдавать, желание получить и отдавать.
Тогда как может быть, чтобы эти два состояния вообще существуют, осуществляются в один момент, одновременно без экрана? У нас поэтому мы вообще, мы говорим, поэтому нас бросает из крайности в крайность. Иногда мы находимся в состоянии клипа фараона, иногда под управлением Творца. Значит, приходит фараон, значит, мы идем к фараону, потому что Творец толкает меня к этому, и в этом все фараон, и направление ведет меня против фараона, в противном случае я побежал от него. Что такое Моше? Только просто так, некто уже не в состоянии уже стоять перед ним, уже бежит из Египта. Чуть что. Пока Творец не говорит ему, пошли к фараону. Невозможно иначе. Он даже не может вернуться туда. Огромнейшая проблема противостоять Египту. И тогда человек находится все время в противоположных, полярных состояниях. Один раз он готов дать все ради связи с Творцом, потому что немножечко светит ему свет, а иногда находится или в злом начале своем, ощущает, что это злое начало, или находится в желании получать и не ощущает, что это злое начало, что хорошо ему, хотя бы можно хоть немножечко понаслаждаться и использовать это, и немножечко там что-то пооткрадывать для так пожить или умереть, пока не проходит Махсом, это не прекращается. После того, как проходит Махсом, есть у него уже клипот, есть душа, уже иные состояния. Но до Махсома не верь в себя до прихода твоего дня. Когда не умирает желание получать до Махсома, он управляет тобой. Не верь, что ты можешь что-то делать, не что точнее не верь. Но ты же должен идти и быть уверен, и иди, что Творец, он с уверенностью, что Творец поможет тебе, но не ты. Вопрос из зала. Раб говорит, человек должен выбирать правую линию всегда. И всегда, как написано, поворачиваться в правую сторону. Во всех наших алахот мы должны предпочесть правое левому, завязывать шнурки, одежду. Это все указания такие, намеки. То, что происходит в духовном. Но как мы можем предпочесть правое и левому? В каких действиях? Я не выбираю. Что значит я выбираю? Я делаю все действия, что за счет них, что как раз выбор правый осуществится. Я никогда не делаю действия. Забудь, что ты делаешь хоть какое-то действие. Ты результат. От совпадения свойств, совмещения свойств, которые спускаются сверху. Тогда ты должен привести к тому, только в том, что возможно, что силы, которые приходят сверху, они увидят, что ты больше связан с правым, чем с левым. Что в тебе же. Как это делать? Так он дает тебе разные рекомендации, больше учиться, за счет этого больше просить, имеется в виду просить, чтобы происходило такое, чтобы быть с товарищами, слушать от них разные рекомендации и постижение, признание права перед левым, что такое правое, что такое левое. Как минимум прояснить эти вещи, таким образом прояснить их, чтобы правое было у меня предпочтительнее, чем левое. Начни об этом думать. Не надо больше. Начни думать, как я буду знать, что такое правое, и что это у меня больше, чем левое. Начни заниматься этим. иди, ну, хотя бы один день вот с таким вот такой нагрузкой, что ты должен вот раскусить это, вот это понятие. Это то, что мы учим. Ты ведь не был вчера вечером. Как было принять правильное решение? Он не может объяснить. Но мы выучим, мы научимся это. Это очень правильный подход. Это то, что делают те, кто делают разъяснение цели, средств, состояния и хотят связать все эти вместе, вещи вместе. Мы будем заниматься в Йом-Шиши. Будем заниматься тем, что мы примем решение, какая внешняя форма должна быть у наших книг на иврите, которую мы должны сейчас выпустить. Что если у меня вопрос, если у меня проблема, и его профессии, как принять правильное решение, так чтобы он помог нам принять правильное решение, какая должна быть обложка внешняя, какая форма, какая картинка на ней. Всякие эти вещи. Мы не знаем, как подойти к задаче к этой, что я должен знать, в чем проблема, из чего она состоит, из каких задач состоит. Он должен ответить, как я приду к тому, что я уверен, что вот эта вот форма, она наилучшая, самая лучшая. Чтобы дал нам, я не хочу каких-то философий и всяких этих вещей, а конечный результат. Поэтому мы будем заниматься в это в пятницу. Поэтому эти вещи, они очень правильные, то, что он говорит, но я видел, что люди не почувствовали, что это что-то относится к нам, а это очень относится. И ведь работа в группе, это все на самом деле, что ты делаешь в жизни, важно тебе, как подходить правильным образом, тогда ты не ошибешься. А ты молодой, еще пока холостой, еще много ошибок перед тобой. Реплика из... Да, это процесс разъяснения, полупринятия решения. Но Каббала говорит, мы не знаем, как решить и в чем решить именно. Но наша работа в конечном итоге, она в том, что она будет, как решение будет правильное, как результат... А порядка процесса, если он правилен, тогда мы должны изучать правильный порядок принятия решения. И что такое это? Очень правильно. Это именно в соответствии с законами, с нашими законами, духовными законами. Поэтому я вижу, что это действительно такие открытия, они в науке, они на самом деле, там можно найти даже язык дополнительный, объяснять это нашу внутреннюю работу. Еще через какое-то время мы это увидим. Вопрос из зала. В чем разница между различными обращениями к Творцу за силой? Рав говорит, я не в состоянии обратиться к Творцу со своей силой, с теми условиями, что есть у меня. Он дает мне, скажем, свыше. Первичный такой толчок. Первичным этим толчком я не в состоянии сделать прояснение, я не в состоянии видеть глубину проблемы и его важности, что он способен решить ее. Я не в состоянии, нет у меня достаточно данных, чтобы был на самом деле, я обратился к нему, чтобы он решил задачу, проблему. Чтобы я обратился к нему, а ты знаешь что, скажем, есть один человек, ну большой человек, что может устроить тебе всю твою жизнь. Но ты находишься в гордыне, ты не можешь к нему обратиться? Убейте меня, я не в состоянии к нему обратиться. Я стесняюсь, это одно. Или просто я должен просто, размазать себя, я должен подавить себя. Я не могу это сделать, не в состоянии. Есть такие, это наша природа. Человек со своей гордыней, со своим «я». Он готов к тому, что убьют его, но мое «я» останется. Потому что «я» — это часть его, на самом деле, вечная, что во мне. Это ведь нешама. И не важно, что тело умрет, сдохнет. Но за счет вот этого «я», мое «я», оно сильнее, чем жизнь, даже вот животное. Мы же видим это. Есть множество людей в мире. Они готовы стоять на своем и не даже не наступить на это, и пройти, перейти через это не в состоянии, даже если хотят это сделать. Есть один человек, что я могу прийти к нему и попросить $1,000,000, и он даст, если я попрошу. Нет, я не в состоянии прийти и попросить. Есть другой человек, который может устроить мне различные другие вообще вещи, ну, в семье, в жизни. Нет, я не в состоянии это сделать. Есть у нас это. Мы сталкиваемся с этим день и ночь в таких вещах. И это сила гордыни, это внутренняя сила. Это сила, которая в принципе отделяет нас от Творца. Он называет эту силу сила разбиения. И в Прихахам, в статьях. Сейчас. Что я буду делать? Я должен сохранить эту силу, соблюдать. С одной стороны. С другой стороны, я не могу обратиться к Творцу, пока эта сила не будет под моим контролем. Что над этой силой, при любом случае, я обращаюсь к Творцу. Я обязан сделать из себя нечто, ну, что-то такое размазанное полностью. Как это сказать, это точнее? Дело в ощущениях, что по отношению к Творцу я не существую. Да нет, человек не в состоянии это сделать, это ведь есть из ничего. Поэтому это на левое эвен нет на это исправления, до полного исправления. Поэтому можно делать исправление, как можно исправлять того, что я получу дополнительную силу группы. Посмотрите, насколько сила группы должна быть особо и вне всего остального, вне отношения моих и Творца. Это нечто третье, что я могу присоединить к себе как помощь, стороннюю помощь, что это не будет есть из ничего и не будет есть из... Есть это не мое и не Творца, а нечто еще как будто бы третье, что не существует в природе. Потому что я перед Творцом стою таким образом, что моя гордыня перед ним — это как фараон против Творца, и тут нечего делать. И я только через со стороны могу, ну, действительно обеспечить себя такими силами дополнительными, что я хоть как-то смогу наступить на свое «я» и обратиться к Творцу. Иначе фараон кричит: кто такой творец, что я буду его слушать? Сколько бы ни было ударов ему, ничего не поможет. Так вот здесь сила группы, что это, он говорит, это единственная вещь, которая может нам помочь. Бааль Сулам пишет: от этого зависит все самое наше хорошее будущее. Вопрос из зала. Рав говорит: я не получил от него вчера ответов, где я выбираю вот эту вот точку, самую близкую ко мне, в соответствии с какими условиями, или я выбираю эту точку в соответствии со средствами, что есть в моем распоряжении, и я определяю, что следующий этап у меня должно быть 10 сантиметров от меня и дальше. Почему 10 сантиметров? Потому что больше я не вижу дальше. Нет у меня средств, нет у меня возможностей. Или я вижу, скажем, больше целей, но я должен проверить тогда средства, как он говорит, что принятие решения будет правильное тогда, когда и решение будет правильное в соответствии с тем, что есть правая стенка, в соответствии с левой стенкой, что если я выбираю эту цель ближайшую, я приду к установлению, определению следующего шага правильным образом. Мы еще увидим это. Я снова говорю, есть здесь данные, которые называются группа, сообщество которого нельзя обойти. Я и он. Другого это как две стенки. Ничего не поможет. Это две вещи, что невозможно отменить. Ни это, ни это, ни это. И он не открывается. Если бы Творец открылся, тогда мое «я» тогда бы упало. Но он-то не открывается. Если он открывается, так я по отношению к нему буду так просто, ну, отменен. как я буду просить, чтобы он открылся, что после того, как мое «я» отменится, это будет за мой счет, потому что я хозяин действия. Несмотря на то, что он делает, но я-то это заказал, пригласил, притянул. Так как же быть? Как делать? Как же начать? В том, что я возьму со стороны дополнительные силы, по ощущению необходимости. Вопрос из зала.
Рав отвечает, клуца — это не сущее из ничего. Поэтому она может сообщить человеку дополнительные силы. Через ту связь, которая есть у нас между нашим корнем, где все наши души соединены воедино. И поэтому я могу здесь, в нашем мире, за счет внешних действий, возбудить на себя силу свыше, если силы свыше. И это будет не моя сила, моего «я», отделенного к этой силе. Да, подсоединяются все 599 единиц сил. Там, где я нахожусь в своем корне, в связи с в одной общей душе, называемой душа первого человека, на уровне первого человека. А здесь, в нашем мире, я являюсь его абсолютно отдаленной частью. Рав отвечает на вопрос, в соответствии с каким критерием человек может проверить, находится ли он в правильном окружении или в неправильном окружении. Правильное окружение называется такое окружение, которое направляет человека к связи, к слиянию, к отношению с Творцом на максимуме, с максимумом сил и мыслей, которые есть у человека. Правильное окружение – это правильное внутреннее условие, которое воздействует на точку в сердце, определяющую связь между мной и Творцом. А все остальное, что есть во мне, должно просто содействовать этой точке, соединиться с Творцом, связаться с Ним. Все остальные силы, мысли, побуждения называются окружение. Мое «я», скажем, мое называемое свойство Моше, это точка. Это то семя, из которого произрастает моя душа. Эта точка свойства может расти только тогда, когда она помещена в правильную среду. Есть некая группа, есть сущность, есть пути развития сущности, есть внешние условия и внешние обстоятельства, как бы непредвиденные. Если все эти действия, все эти условия работают правильным образом, тогда душа появится. Но нужно заботиться обо всех этих параметрах, эти четыре параметра фактора развития, каким образом я могу через них влиять, или что мне кажется, как я могу влиять через них на эту точку. И в этом работа. Есть люди, которые производят много шума, и человек не осознает, что это всего лишь шум, всего лишь ветер. Но после этого это постепенно проявится. Просто жалко, сейчас эти усилия для того, чтобы осознать ошибку. Рав отвечает, то, что ты будешь связан физически с другими людьми, то есть ты же вкладывать свои физические усилия, допустим, в соседа, который сидит сейчас рядом с тобой, потому что ты хочешь, чтобы его желание к Творцу присоединилось также и к твоему желанию. И у тебя будет удвоенная сила. Допустим, у него есть такая же сила и такие же возможности, как у тебя. И тогда ты будешь не один, а тебя будет два. И все силы, которые есть в тебе, и все помехи, на все это у тебя будет двойная сила противостоять. Ты усилишься в своем стремлении, желании к Творцу вдвое. Представь себе, есть ракета, и сейчас эта ракета вдруг приобретает двойную мощность. С тем же весом, с тем же эго, с тем же желанием получить, но сила движения у него удваивается. Тем самым ты сокращаешь свою дорогу вдвое. Вместо 10 лет 5. Так это и выходит. Рав отвечает: ты, если ты выбрал себе товарищей, и ты уверен в том, что это твои товарищи, и ты с ними действительно получаешь дополнительные силы, и это обеспечивает тебе продвижение, тогда все нормально. Но если каждый раз ты проверяешь и видишь, что не в чем тебе больше добавить, и если это тебя удовлетворяет, оставайся с этим. Но если ты думаешь, что есть еще какие-то средства добавить газ в том же пути или даже выбрать более правильный путь, вместо того, чтобы ехать по пересеченной местности, ты можешь поехать по автомагистрали, тогда ищи, может быть, или изменить своих товарищей, или свою связь с этими товарищами, чтобы они обратно повлияли на тебя, или добавить еще, или просто поменять их. Это называется каждый раз выбирать лучшую, выбор за тобой. Окружение может быть таким, что ты производишь себе определенную работу, чтобы находиться под большим влиянием, их влиянием, или ты изменяешь их, сообщаешь им дополнительную важность работы, важность величия Творца, чтобы они в ответ повлияли на тебя. Или просто поменять их. Допустим, я знал, что у меня есть Рэбби, и его я не могу изменить. Его я не могу поменять. Что делать? Я бы, может быть, хотел, но не мог. Это условие. И не шалось, не осталось у меня относить на него никакой другой работы, кроме той, как сделать его большим в моих глазах. Нет никакой другой возможности. Ничего нем нельзя сделать, кроме этого. Нельзя сделать его действительно больше, чем он есть, и не поменять. Его я не могу. Но насколько сделать так, чтобы я был больше подвержен его влиянию? Чтобы я был, насколько я буду меньше, и насколько он будет больше, как я это себе представляю, так я и поставлю себя под его влияние. Но не то, что ты можешь что-то поменять или что-то сделать. Сначала человек думает, чтобы поменять. Но с товарищами есть перед тобой несколько возможностей поменять, изменить их, изменить себя, изменить отношения между тобой и ими. Все в твоих руках. Но после того, как ты выбрал, знай, что ты выбрал, и все. Сейчас ты передаешь себя в руки того состояния, которое ты сам создал. Нет у тебя более возможности что-то менять. И все использование, весь твой выбор только между тобой и окружением. Как выбирать жену? Здесь есть человек, который который объясняет нам методику принятия правильных решений. Я надеюсь, что в течение года он нас этому научит за счет каких-то математических формул. Тогда ты сможешь подойти к какой-то девушке и сделать ей рентген, взять все условия, и тогда проверить, правильный твой выбор или неправильный. Человечество каким-то образом пока что не выработало такие программы тысячу лет. Может быть, что время. Мы видим, что общество просто отказывается от таких критериев, как семья. Смотри, я не хочу входить в эти проблемы, есть у нее своя гордость или нет у нее своей гордости. Как выбирают жену, Рэбе говорил очень просто. Ты встречаешься один раз, смотришь на нее. Если она тебя не отталкивает, если она согласна с твоими принципами в жизни, просто внешне, этого достаточно для того, чтобы жениться. Второй раз уже можно идти на встречу с мыслью. Если ты идешь такой мыслью, насколько она хороша для меня, это уже ложь. Тогда ты уже можешь сказать себе или да, или нет. Это уже ложь. Так он говорил. И так действительно и рекомендовал делать. Он говорил, смотрите, живут 10 лет вместе, не знают ничего друг о друге. Когда женятся, после хупы начинаются проблемы. В чем дело? Это не то же самое. Есть много пар таких, которые живут вне брака. Но что изменилось? То, что я подписал, и она подписала там. Посмотри, что получается. Видим, что это нечто, такое глубокое психологическое явление, просто духовное, которое влияет на всю жизнь. Поэтому тебе не поможет, сколько ты ее и будешь и проверять, и смотреть на нее. Ты видишь? Лучше всего по-простому. Быстро закончить все это. Право отвечает. Скажем, мы группа. И приходит к нам сюда какой-то мужчина, человек. Он нам кажется очень подходящим быть между нами. Как мы можем сообщить ему желание связаться с нами? Та же проблема. Мы в нашей группе хотим, чтобы каждый, кто находится в группе, был бы еще лучше, чем он. Это как с тем же человеком, который приходит извне. По мере того, что мы хотим потянуть тех, кто находится внутри группы, так и относительно внешних. Ты должен сообщить ему важность постижение важности группы и дать ему ответ именно на тот вопрос, который он хочет найти, потому что он не уверен. В этом вся наша проблема, что мы не уверены в том, что решение внутри группы, в моей связи с ней, в упражнении себя относительно нее. И об этом мы не даем себе отчет. Человек пренебрегает с отношениями, связи между собой группой. Это же должно нужно помочь человеку познать это, понять это, в этом проблема. Поэтому этот человек или этот товарищ в группе, в той мере, в которой группа может ему помочь, сообщить ему немного важности цели и насколько группа занимается этим, по мере того, как она занимается этим. И в той мере, в которой ему не хватает находиться на том же уровне, на котором находится группа. Но же группа должна быть выше, чем он. И все. Поэтому мы должны превозносить группу, превозносить любовь к товарищам. И не работать здесь в скромности. Наша группа лучше всех, не может быть ничего лучше нее. Все мы можем от нее получить. И так далее. Это просто приклеивает человека. Смотри,
любая группа, любая организация, бизнес, мы, наше знамя, наше та-та-та. Почему? Потому что это дает каждому силу. Реплика из зала. Рав говорит, нет, не то, что это розовое, делается это какую-то такую розовую жизнь в группе. Только одно должно быть поднято, вознесено в группе. Это ее возможность улучшать духовность человека, тянуть его вперед. Кроме этого ничего. Нет ничего, кроме этого. Если скажешь, если в группе по-настоящему это осуществить, нет силы, нет. Сила приходит от Творца, но приходит через группу. Реплика из зала. Раб говорит, нет у нас выбора, мы связаны с внешним, мы не заняты внутренним. Вместо того, что мы выберем 10-15 человек в группе, но мы как минимум эти вещи, они дадут нам занятия, они приведут нас к вопросу, что мы на самом деле делаем и что мы на самом деле хотим. Поэтому внешние эти вещи, которыми мы заняты, они потихонечку приносят нам, приводят нас к вопросу более глубокому. Я не знаю, можно ли подойти к внутреннему занятию в нашем состоянии. Это еще пока не получается, это пока рановато. А внешние вот эти вот занятия, они на самом деле, в каждом его действии есть, конечно же, при этом вопросы, внутренние действия. Вопросы зала. Он говорит, что, может быть, через 2 недели я буду сожалеть, но, во всяком случае, я буду хоть что-то искать. Иначе ничего не получится. Я не говорю, что каждое мгновение надо что-то менять. Что каждое мгновение надо думать об изменениях. Не, а изменять в действительности надо идти аккуратненько, при условии, что основы предыдущие, то, что называется необходимость или минимальное выполнение, малое состояние, оно должно быть постоянно. А дополнение может быть только в состоянии хап-далия. То есть должно быть только лучше. Поэтому мы должны изучать, как мы приводим к состоянию, что то, что было раньше, не было хуже, а было бы только лучше. Это также относится к принятию решения, процессу. И при этом уже не надо ждать, когда придет эта наука. Здесь действительно нам объясняют, как мы должны думать, а просто как-то так, как мы в состоянии. Но если человек не погружен и не обеспокоен для того, чтобы улучшать свое состояние за счет улучшения группы, окружения, или за счет того, что как группа воздействует на него, тогда не надо улучшать группу. Может быть, надо улучшать позицию, личную позицию в группе. Но если он не занят этим, то что делает? Вопрос задал. Так я говорю, говорит Раф. Я не вижу во внешнем действии уход от внутреннего действия. Внешнее действие приводит нас к тому, что мы думаем, что я на самом деле делаю. А делал ли что-то? Я не могу заниматься по внутренним, по-настоящему. Я должен, чтобы это происходило через внешнее. Нет выбора. Поэтому, ну ты видишь, сколько мы говорим об этом, я не знаю, думаем об этом или нет. Делают ли внешне? Да нет, ну а внутри? Думают ли об этом? Заботятся ли об этом? Не знаю, насколько. Я не вижу, что люди при этом понимают, что изменение групповое, оно должно быть действительно постоянно. Снова изменение по отношению ко мне, по отношению к моему я, если группа по отношению ко мне не меняется все больше и больше, и направление больше, как я внутри меняюсь из одного состояния в другое состояние, от одного желания к другому желанию, на каждое желание, на все, что пробуждается во мне, что я там изменяюсь внутри, из состояния в состояние, группа должна вовне проявляться по отношению ко мне все больше или каким-то образом большим по отношению к моему внутреннему. Реплика из зала. Это внутренние изменения, и для того, чтобы были внутренние изменения, я выбираю и должен хоть в чем-то делать, заниматься внешним. Рав говорит, как не упасть к тому, что я подменяю одно другим, это если занимаются этим, то постепенно начинают ощущать, что является движущей силой. Что я просто так решаю, что мне это твое лицо не нравится, ну, давай его выведем из группы. А потому что его физиономия не нравится мне. Или я иду с моими товарищами обсуждать, что ты не в порядке. Тогда мы проверяем, ты не в порядке, или мы по отношению к тебе, или какие-то наши состояния, или еще что-то вообще. Насколько раз он больше этого. Остальное это мы должны как-то проверить, прояснить. Проблема не в том, чтобы делать правильно или неправильно, а в том, чтобы хотеть изменять. Я не видел изменений со вчерашнего дня на сегодня. Вчера смотрел на группу, сегодня я смотрю на группу. Мне кажется, то же самое. Ничего не меняется. Так, ну сколько это человек пришло, сколько человек не пришло. То же состояние, как было вчера, так и сегодня. Это я ощущаю через свои собственные ощущения. Но если человек согласен с этим, признак, что он сегодня по отношению ко вчерашнему дню не продвигается. Вопрос из зала. Рав говорит, если человек не думает об этом, не обостряет свои ощущения по отношению к этому, он никогда не почувствует, каков он по отношению к группе. И не придет тогда через к ощущению, как он по отношению к Творцу. Мы в любом случае продвигаемся, вопрос каким темпом. Конечно же, что окружающий свет действует. Конечно же, тот, кто находится здесь, он продвигается в направлении цели. Я говорю о воплощать это самым эффективным образом. Я не говорю, что на самом деле, что давайте закроем это дело и пойдем отсюда. Нет, мы продвигаемся, как? Но по отношению к тому, как возможно в группе,